Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете радио «Маяк», и в ваших приемниках появляется очередной выпуск программы «Пять маяков» с участием меня, Александра Карлова. И сегодня в гостях у нас певец, композитор, телеведущий, лауреат российских фестивалей всевозможных, в том числе и «Песни года», родившийся в семье инженера и врача, известный вам, быть может, по фильму «Гадкий я». По мультфильму озвучил одну из ролей. Ну и просто веселый молодой человек Марк Тишман. Марк, здравствуй.
Да, здравствуй.
Ничего не забыл из важного?
Ну, из важного, известный вам по мультфильму, а может быть, просто в жизни известный как «Гадкий он».
«Гадкий он»,
да.
А ты вот так к себе относишься, да?
Ну, по-разному к себе отношусь, в разные периоды жизни.
Вот сегодня с утра ты встал, ты как к себе отнесся сразу?
Я к себе отнесся как к человеку, не готовому к дню. Абсолютно.
Вот такого тепленького
«Ложись-2».
«Ложись-2». Мы этим здесь не занимаемся. Вот такого тепленького, не готового, друзья мои, да в ваши нежные ушки. Сегодня Марк будет рассказывать о том, как музыка вошла в его жизнь по традиции нашей передачи. Естественно, рассказывать о тех ярких моментах, которые запомнились и сопровождались теми или иными песнями. Начнем прямо с «Маяка номер один». Что это за песня, когда ты ее услышал впервые, и что с тобой тогда происходило?
Это песня «Fragile» Стинга. Когда я ее услышал впервые, сейчас мне уже сказать сложно, потому что мне кажется, эта песня идет со мной, и я с ней очень много времени, потому что она какая-то такая всеобщая, всеобъемлющая, она про все, да, она про мир, про людей, про то, как надо беречь друг друга и как мы хрупки, а где бы я ни был, в какой бы стране мира. И очень часто слышу эту песню. Конечно, немножко ощущения от нее притупились, поскольку в ресторанах она звучит саундтреком. Я не знаю, в парикмахерских она в аэропорт. Везде звучит песня «Fragile». На португальском, на испанском, в инструментальной версии, в исполнении Стинга, в джазовой версии. То есть, но, конечно, еще для меня она памятна тем, что я долгое время работал в ресторане, пел.
Да ну?
Да.
Серьезно?
Конечно.
А какие песни?
Всякие разные, в том числе «Fragile». И эта песня, этой песни, это для меня всегда был конец моего рабочего дня, потому что мне нравилось ею завершать всегда. И это была последняя песня.
Ну, под конец всегда ставится медляк, чтобы как-то люди уже поняли, что пора уже последние копейки
вносить,
да?
Да. А если не пора, то платите, господа.
А сколько такса была?
За песню? Заказ песни сейчас сложно вспомнить. По-моему, рублей 500.
А это где было и в какое время?
Это был год 2003-2004. Я учился в ГИТИСе, в факультете музыкального театра, и днем пел оперные арии, романсы, народные песни. Вот. А ночью пел в ресторане всякое разное. Но, кстати, достойный репертуар был. Даже мне позволяли пробовать петь какие-то свои песни. Пел Стинга, пел французский, испанский.
А Владимирский централ?
И это пел «Ветер северный».
И это.
Но там был...
Но по двойной такси, я уверен, наверняка. Нет,
там был мой коллега, который был у нас специалист по шансону. Мне приходилось только подпевать вот эти места. Он пел «Владимирский централ» и «Ветер северный», «Этапом истории» и так далее.
Значит, знаешь ее наизусть. И при этом плюс еще и Sting «Fragile», которая завершала все выступления Марка Тишмана в ресторане, название которого, наверное, уже забылось.
Да нет. Англитер.
Опаньки.
Да.
Я тогда пристану слегка и присниму шляпу. Но что касается Стинга, друзья мои, которого мы послушаем сразу после рекламы, мне всегда симпатизируют люди, которые приносят и рассказывают о песнях Стинга, поскольку сам безумно влюблен в его творчество, Гордон Мэтью Томас Самнер. В 1987 году, сразу после турне с Blue Turtles, Стинг записывает альбом «Nothing Like the Sun». Название было навеяно строчкой из 130-го сонета Шекспира. Альбом был записан вместе с Марсалисом, гитаристом Police Энди Саммерсом. На альбоме также засветились такие звезды, как Эрик Клэптон и Марк Нофлер. Диск вышел осенью 87 года и сразу же оказался на верхних строчках хит-парадов по всему миру. И с тех пор на всех языках, как правильно сказал Марк, песня «Fragile», а то и вообще в инструментальном варианте, исполняется по всему свету.
«Пять маяков».
How fragile we are. Марк Тишман у нас в гостях. Вот ведь как куются таланты, друзья мои. Куются не только в ГИТИСах, не только в музыкальных училищах, но и певческим, так сказать, ремеслом в кабаках. Что, в принципе, характерно для всех наших, как прошлых, так и нынешних звезд, мне кажется. Да, Марк?
Что самое интересное, что потом они туда же возвращаются. Просто ставки иные.
Это да. Ты тоже собираешься появиться в Англитере через какое-то время?
Но Англитера больше нет в Москве.
Жалко.
Да, там есть другой ресторан, но я, конечно, проезжаю, и всегда для меня это очень памятное место, как мы большой тусовкой музыкантской шли всегда к метро, Лубянка или Кузнецкий мост. Кто-то покупал шаурму, кто еще что. А когда на банкетах задерживались до утра, тогда ловили такси с гордо поднятой правой рукой. Там же на улице Большая Лубянка.
Скажи, самый большой твой гонорар за вечер какой был?
Честно, сейчас не вспомню. Ну, наверное, Новый год там какие-то там.
На что потратил?
О, я тратить деньги умею вообще легко. И вот тот же парень, который, кстати, пел Владимирский Централ, ему удалось как-то накопить на машину. А у меня как сквозь пальцы, как время.
Идем к следующему маяку. Вот что за песня будет звучать второй?
Это будет песня Wild World. То есть сначала я решил поведать слушателям о том, насколько мир хрупок и насколько его надо беречь. Второй песней противоречит сам себе «Мир дикий», «Wild World». А с этой песней я, кстати, по хронологии, если говорить, то познакомился пораньше, когда мне было 13 лет. Я вообще родился в Махачкале, в Дагестане. И только распался Советский Союз, это был 93-й год, и приехали, значит, американцы в Махачкалу и отбирали несколько детей для того, чтобы отправить их в качестве студентов по обмену в Америку. Привечать к демократическим ценностям.
Ну, сейчас так принято говорить.
Да.
Вот. Вербовать.
Вербовать, конечно, да. И, в общем, я был одним из тех 5-7 детей из Дагестана, которые прошли конкурс на знание языка, там какие-то тесты, насколько мы общительные, там, насколько мы можем ориентироваться в новой среде. И, в общем, я поехал 13-летним мальчиком в Америку.
Ой, Господи.
Да. При том, что, конечно, мало кто из Дагестана в то время вообще в Америке был. Тут в таком возрасте маму все пугали, что наркотики, там педофилы и все прочее.
Но маленького дагестанского мальчика в 90-е годы пугали Америкой.
Да. Да, кстати, это очень хорошо сейчас звучит. Но, в общем, там песню узнал я, Wild World. Там жил в семье, где отец был итальянец, мать американка. У них совместных детей не было, но у каждого было по 4 ребенка от предыдущих браков. Все жили вместе, и по утрам на машине старшая девочка везла нас в школу. И саундтреком этой дороги в Калифорнии, в маленьком городке, была как раз песня Wild World.
Но ты мне скажи, Америка показалась не страшной?
А не страшной, но как-то к сердцу, на сердце не легла, что называется, а песня легла.
А песня легла. Кэт Стивенс, при рождении Стивен Деметр Георгию, в 1978 году изменил свое имя на Юсуф Ислам, родился в 1948 в Лондоне, английский певец, автор песен, мультиинструменталист, а в 70-х годах продал более 60 миллионов альбомов, два из которых Тия Фода Тиллерман и Тизус энд Фалькаст стали трижды платиновым в США. Послушаем как раз из этого альбома песню Wild World, Кэт Стивенс на маяке. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart. You're leaving. Baby, I'm grieving. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl. Точные музыкальные сигналы нашего времени в программе Александра Карлова «Пять маяков». Марк Тишман у нас сегодня в гостях, рассказывает о себе и о жизни. Узнали мы, как в 13 лет его завербовали в Америку, но он вернулся, за что и любим. Какой будет у нас...
Не так, как Анна Чапман.
«Маяк третий» на очереди. Какая песня будет здесь звучать?
А будет звучать одна из моих любимых исполнительниц – Земфира. Я долго думал, мне нравится, в принципе, все ее творчество, практически все, особенно последнее, кстати. Долго думал, какую песню выбрать, выбрал песню, которая, ну, наверное, какая-то для меня особенная. Я ее, во-первых, какое-то время заслушал в машине, просто заслушал до дыр, она очень подходит для езды по Москве. Очень подходит, наверное, к моему какому-то внутреннему состоянию, которое наиболее часто меня посещает. И, конечно, никогда не забуду, когда услышал эту песню в первый раз. Я учился в ГИТИСе как раз, и вышел фильм «Богиня» или «Как я полюбила», насколько я помню, так назывался этот фильм Ренаты Литвиновой. И вот там началось впервые сотрудничество Земфиры и Ренаты, которое принесло потом и нам фильм «Зеленый театр» в Земфире, и много чего еще интересного. И там саундтреком прозвучала впервые эта песня. Я помню, что фильм мне... Я каким-то образом попал один в кинотеатр.
Обычно,
да, конечно, идешь с какой-нибудь девушкой, с друзьями, весело.
С любой? Так мне понравился какой-нибудь.
С любой из твоих, да.
Не из моих?
Из знакомых и подруг.
А, понял.
Вот, а попал я по странному стечению обстоятельств, сейчас не помню почему, один, кинотеатр, которого уже нет, он был и тогда такой достаточно неотремонтированный, заброшенный, дом Ханжонкова на Маяковке. И вот там показывали этот фильм, зрителей было немного, было холодно, я сидел в куртке.
Блокадная картинка какая-то,
да,
буквально.
Я помню, фильм мне очень понравился, правда, я про него уже мало что помню, так, на уровне ощущений, а песню, конечно, потом себе заполучил, тогда еще, наверное, не скачал, где-то купил пиратский диск.
Угу.
Вот. И теперь по сей день слушаю, по сей день она меня как-то, вот, наверное, в какие-то моменты выручает или просто соотносится со мной, что очень важно. А хочу, чтобы мы сегодня послушали версию песни как раз из «Зеленого театра» в Земфире. Это другая версия, и, наверное, она мне нравится даже больше. Она... Это живая версия. Вот. И... Она какая-то более острая. Мне вообще нравится, как Земфира перерабатывает свои песни сейчас. Эти аранжировки, эти версии. Поэтому я хочу послушать эту песню. Ну, слушателям хочу сказать, чтобы сильно не грузились, не грустили. Любовь как случайная смерть, но любовь всегда потом после случайной смерти дарит не случайное воскрешение.
Это да. Это согласен. Скажи, а с самой Земфирой Талгатовной не знаком лично?
У меня был интересный случай. Я вообще участвовал в шоу «Две звезды» с Нонной Гришаевой, с актрисой. Мы вдвоем пели и даже победили на этом шоу. И там один из номеров наших, это была песня «Небо Лондона».
Ой, хорошая песня.
Песня хорошая, да, надеюсь, мы ее сильно не испортили, но...
Но она не может испортить песню, мне кажется.
Да, мы постарались сделать, как бы представили, есть же мюзикл по песням Фредди Меркьюри, да? А что вот какой-то, если бы был мюзикл по песням Земфиры, вот что это мог бы быть такой за номер в мюзикле? И сделали такой номер, от кого-то получили по голове, от кого кто-то нас похвалил, сами, главное, получили огромное удовольствие.
А от кого по голове?
Кто-то из членов жюри, сейчас уже и не вспомню.
Ни в лицо, ни по именам. Кто они? Кто эти люди?
Да.
Кто эти члены жюри?
Вот. И... А потом были на какой-то закрытой вечеринке. Был юбилей уважаемого человека. И на котором я увидел... Пел я с Ноной, но уже другие песни. И пела Земфира. И
на закрытой вечеринке?
Да. И я когда увидел, что там поет Земфира, я, естественно, ну, такое правило, что артист никогда не выходит в зал после выступления. Ну, по крайней мере, для меня. Я когда увидел, что вскоре после меня поет Земфира, тут я распрощался со всеми своими принципами, я пошел в зал.
Как простой человек.
Я стоял со всеми, ну там простых людей в зале не было.
Хорошо, простой рублевский человек.
Да, я орал со всеми «Браво», «Бис», Земфира спела 5 песен, и все кричали «Земфира, еще, еще, еще». И она после долгой паузы вышла и сказала: «Тут вот стоит парочка, я знаю, они пели эту песню, я спою ее». Тоже.
То есть вот. Старик Державин нас заметил и в группе сходя чуть пнул ногой. Так, ну, получается, да?
Да, ну вот ногой не пнул, я, видимо, не так близко был к сцене.
Но вот лично за ручку не подержался. Ну, может быть, это и к лучшему,
да,
кто знает.
К лучшему, поскольку я, кстати, вот не сторонник того, что нужно знакомиться со своими, ну, какими-то, не могу сказать, кумирами, но она для меня личность большая. И она мне интересна музыкой своей лирикой, своими стихами, да. И зачем? Это для меня некий миф все-таки.
Да.
Зачем мне его разрушать, зная, как она курит, как она спит и все прочее.
Ну, размечтался. Марк Тишман и Земфира «Любовь как случайная смерть» в программе «Пять маяков» на «Маяке».
Герой погибнет,
Точные музыкальные сигналы нашего времени в программе Александра Карлова «Пять маяков».
Я напоминаю, что сегодня в студии «Пяти маяков» Марк Тишман рассказывал нам обо всем, в том числе и о том, как однажды на вечеринке он выбежал в зал, чтобы послушать выступление Земфиры. Это говорит о нем как об очень хорошем человеке, мне кажется. Отбросив в сторону все, ну, я не боюсь этого слова, понты исполнителя, да, встать на одну ступеньку с обычными зрителями.
Саша, хорошо, что мне отбрасывать нечего.
Да?
Правда.
А как так получилось, что их нет? Должны же быть.
Нет, не должны.
Нет?
Конечно, нет.
А ведь кто-то говорит, что если нет понтов, тебя не уважают в этом шоу-бизнесе. Обязательно надо что-то придумать.
Мне не нужно, чтобы меня уважали в том шоу-бизнесе, где уважают понты.
А в каком шоу-бизнесе ты работаешь, прости?
А я вообще не в шоу-бизнесе работаю.
Здорово. А мне представили тебя как шоумена. Ну, неважно. Итак, следующий маяк, четвертый по счету. И снова мой дежурный вопрос. Что за песня, что за период жизни?
Я какие-то взял, наверное, таких исполнителей и песни, которые к какому-то конкретному периоду жизни привязать не могу. Но хотя, то есть Челентано такая история, что ранний Челентано мне не очень-то и нравится. То есть тот Челентано, от которого, наверное, наши мамы сходили с ума, эти фильмы, все песни из фильмов, «Итальяно Веро» и все такое.
«Азуро».
Да.
Вот это все еще.
Ну, нет, это, конечно, нравится, это интересно, там, летом где-то на море с саундтреком включить. Но нравится мне последний альбом у Челентано. Поскольку, мне кажется, человек вот прям прозрел и делает очень крутую музыку вот на стыке жанров. И поп, и рок, и джаз, там все много. Он привлекает очень хороших музыкантов. И я заслушиваюсь этими альбомами. Ну, наверное, это альбомы его последних, наверное, 10 лет. И сам очень люблю петь эти песни. В караоке или там одну из песен я пою на концертах своих. Просто обожаю.
А хрипотца-то вот, или как? Или по-своему?
По-своему. Да, у меня с хрипотцой тоже как-то, ну, в порядке.
Все нормально.
Да, да, да. Конечно, я не Челентано, Челентано не я. Вот, но...
Я даже не знаю, что из этих вариантов лучше.
Одинаково. Одинаково плохо или одинаково хорошо.
Пользуясь случаем, хочу Адриану передать привет, он нас сейчас слушает, я уверен.
Вот, и поэтому я решил взять эту песню. Конечно, у Челентано потрясающие, невероятные баллады, да, грустные, щемящие, вообще невероятные. Но я решил взять такую оптимистичную песню, поскольку ведь оптимистичную песню, чтобы она трогала, и чтобы она была хороша, и чтобы она осталась надолго, написать гораздо сложнее. И вот эта песня «C'è sempre un motivo». Она называется так же, как он назвал альбом. Всегда есть причина, всегда есть мотив, всему есть причина. И в этой песне простые слова, но, мне кажется, которые тоже каждый всегда соотнесет к себе. И сама песня такая позитивная, такая философская, такая простая. То есть такие вещи, которые, в принципе, совместить невозможно. И когда человек в 70 лет поет такую песню,
боже,
и поет ее
70,
так,
действительно.
Да, то ты думаешь, что вообще-то... Хочется жить и до 70, и до 80, чтобы петь и писать такие песни.
Альбом 2004 года «Всегда есть причина». А что ты скажешь о совершенно сумасшедшем треке, исполненном на креольском языке, «Лунфардия»? Она же на том же альбоме.
Да, на том же альбоме. Я все треки с этого альбома обожаю, когда-то знал их наизусть. И, кстати, тут интересный факт, что это один из немногих исполнителей, пиратские диски которого в России нельзя купить. Это я сейчас подумал, поскольку вот я вспомнил, что диски Челентано я всегда покупал там типа за 600-800 рублей. И вот не жалко ведь.
Да мне тоже не жалко, только я их, мне как-то по дороге не попадается, а интернет обычно всегда под рукой. Это очень плохо, не поступайте так, как Александр Карлов, никогда, поступайте так, как Марк Тишман. Мы слушаем Челентано и всем правил мотива на маяке в программе «Пять маяков».
Se perdo, rientra nel gioco, ma in fondo mi basta che mi pensi un poco. Se guardo, se sento, è perché ci credo.
Я попросил сейчас ассистентов зайти к нам в студию, чтобы они крепко-накрепко привязали Марка Тишмана к нашему специальному испытательному стенду. Уже направили... Сегодня даже две лампочки, мы не экономим на электричестве, в лицо, и будем испытывать на ненависти. Так, Марку нужно назвать три песни, которые выводят его из себя. Как у тебя с этим?
Ну, меня не просто вывести из себя, тем более песнями, кстати. Я достаточно всеядный в этом смысле человек, слушаю очень разную музыку, разных жанров. Есть песни, чтобы песня меня начала раздражать, ее надо вот... Есть такие песни, да, которые тебе через радио ли, через телевидение ли, через все на свете пытаются внедрить в твое подсознание. И какая бы эта песня ни была, то она начинает тебя раздражать. Вот, но те песни, которые меня раздражают... В общем, во-первых, я, конечно, не хотел обидеть никого из коллег, поэтому, ну, я думаю, сейчас вы все поймете.
Ну что же, давай называй. На третьем месте какой шедевр музыкальный?
На третьем месте песня, которую мне пришлось петь в течение, наверное, 2 лет, чуть ли не каждый день. И эта песня «Круто ты попал на ТВ».
О боже.
И за 2 года, конечно, при том, что песня-то хорошая, хит, абсолютный хит. Там замечательная мелодия в жанре, в стиле, все. Игорь Игоревич Матвиенко, как всегда... Как всегда.
Давай сейчас вместе, давай вместе сейчас поклонимся.
Да. Вместе вот. Великим тем.
Да.
Вот. Но вот когда попадаешь на фабрику, ты прописываешь в этой песне одну строчку в студии перед тем, как попасть на фабрику, а потом все гастроли, все концерты, фабрики, ты выходишь, и при том, что уже концерт, например, мы работали вживую. Но эта песня всегда звучала под фонограмму, потому что такого количества микрофонов нет. И вот ты ждешь, стоишь песню, все толкаются, все хотят попасть в кадр, и ты ждешь этой своей участи, чтобы открыть рот под фонограмму в одной единственной строчке.
Боже мой, с одной стороны, действительно, фабрика звезд. И звезд мы тех знаем, и с другой стороны, засад какой-то.
Круто ты попал на ТВ, ты звезда.
На втором кто?
На втором Леди Гага.
Ой, она самая. А что так?
Ну, кстати, я уважаю эту девушку. Она очень талантливая, мне кажется, композитор. Мне нравится, что большой звездой стала композитор. Но мне не очень нравится, что самым большим ее хитом стала песня, которая, как песня, мне, ну, совсем не симпатична. И тоже вот это как раз песня, которую внедряют в подсознание по всему миру. Я не понимаю, почему программные директора всех радиостанций, словно сговорившись везде, в Европе.
Ты что, не знаешь?
В Нет, расскажите.
Марк, это сговор программных директоров радиостанций, всемирный заговор. Все нормально, посвященные как раз Леди Гага.
Вот, и этой песне Алехандро. Ну, другие песни ее мне нравятся гораздо больше. А эту я слышу чаще, а нравится она мне меньше. Где бы я ни был, летом, я не знаю, где-то в Европе. Сейчас я был в Аргентине, и там звучит Алехандро. Ну, там-то понятно, там много этих Алехандро.
Но я, поскольку тоже в чем-то Алехандро, с удовольствием послушаю фрагмент этой песни прямо сейчас. Мы подобрались к самой-самой, пожалуй, нелюбимой песне Марка Тишмана. Я прям даже не знаю, что здесь будет.
Здесь будет. Чую-чую, я кочую.
Подожди. Это ты поешь?
После... Это ты после Земфиры и Челентано?
Это ты?
Да. Ну, с этой песней все просто.
Почему?
Поскольку однажды мне пришлось петь ее 18 раз подряд.
А как так вышло?
Вот это было в ресторане.
В том самом?
В том самом. Избежать уже было невозможно. Это была очень пьяная компания, которые сказали, вот мы не выпустим, пока мы не услышим эту песню. 30 минут, в общем, надо было петь песню.
18 раз по 500 рублей, ты говорил в самом начале передачи. Это получается 5,8, 40. 9000 целковых, понимаете, за полчаса. Очень неплохая ставка, да. Друзья мои, у певцов.
Но музыканты всегда делятся друг с другом.
С кем? С карт-машиной?
Нет, друг с другом. Ну, как?
Миди-плеером?
Стоит гитарист. Человек, который играет на клавишных. Девушка-певица. Поэтому...
Ах, у вас там целая группа была.
Конечно. Ну, можно сказать, VR.
Делим 9 тысяч на 4. На 4, значит, не делится.
По 2 тысячи.
Попробуем 4 поделить на 9. Получается 1. Вот твой золотой один, да? Марк Тишман, исполнявший когда-то песню мистера Кредо «Чудная долина», на первом месте в нашем антихит-параде. Итак, результаты нашего исследования Марка Тишмана и его подсознательного вот каковы. Не надо ему давать слушать песню «Круто ты попал» на ТВ, тем более избегайте принуждать его к ее исполнению. Также он испытывает глубокое раздражение песни Алехандро в исполнении Леди Гага, ну и лишь воспоминания о хорошем гонораре позволяют ему хоть фрагментарно, но иногда слушать мистера Кредо «Чудная долина».
Точные музыкальные сигналы нашего времени в программе Александра Карлова «Пять маяков».
Ну и вот мы подобрались к пятому маяку, и здесь по большой и давно заведенной традиции люди, близкие к музыке, как правило, знакомят нас с теми песнями, которые им близки не только потому, что они им нравятся, но еще и потому, что они сами их придумали. Правильно я говорю?
Абсолютно верно.
Что это будет за песня, что за история? Вообще, просто хочется услышать историю об этой песне.
Во-первых, почему я ее включил в пятерку любимых, да, потому что, ну, как человек, который пишет какие-то песни, всегда понятно, что, наверное, какие-то последние произведения, они всегда любимые. Вот.
А первые совершенно нелюбимые.
Первые тоже любимые, но другой любовь. Последние горячо любимые самые. Это песня «Январь», которая у меня вот 2 декабря выходит мой первый альбом. И эта песня одна из песен этого альбома. И более того, свой первый клип я тоже снял на эту песню. И я пою давно, ну, 3 года. Ну, да. Для шоу-бизнеса современного, да, в котором как бы я не работаю, по законам которого я стараюсь не работать. Но за 3 года у человека уже должно было выйти какие-то альбомы, тем более, что он где-то засветился по телевизору.
Ничего себе где-то.
Должны были клипы выйти. У меня не было клипов. И поэтому я долго ждал этого момента и подумал, надо снимать, нельзя отступать. И вот, думаю, надо же оправдать как-то, что 3 года не снимал клип. Ну, не по бедности же. Вот.
Нормально сказано.
Вот. И поэтому...
Подожди, ты как раз попал тут в кризис, тебя могут понять.
Нет, дело не в финансовых вопросах было, я просто не понимал, зачем это нужно, клип, я же пою, вот у меня концерт, вот я живой, живьем пою, чего клип, что это такое?
По телеку, чтобы девчонкам нравится.
Не понимал мотивацию, вот правда.
А сейчас?
А сейчас понял, что вот я хочу, чтобы была какая-то такая маленькая киноистория. Но киноисторию должны же снять кинорежиссер и кинооператор.
В общем, да.
Но я хотел, чтобы это был очень хороший режиссер и очень хороший оператор. И поэтому мне так выбор пал на оператора Михаила Кричмана, который снял «Возвращение Звягинцева», который я смотрел. И каждый кадр этого фильма, мне казалось, что это отдельный вообще фотошедевр. Сейчас он получил за «Овсянки» в Венеции главный приз. И вот выбор пал, значит, на Мишу мой и на режиссера Кирилла Серебренникова.
Угу.
Он и театральный режиссер, а я обожаю театр и кинорежиссер. И я предложил им несколько своих песен, и Кирилл остановился на этой песне. Миша Кричман, который вообще битломан и русскую музыку не слушает, он, послушав эту песню, сказал, что, в принципе, это не моя музыка, но это мне... нравится, никакого негатива мне это не вызывает.
А сложно вообще уговорить режиссеров работать, операторов?
Честно, мне не было сложно.
Здравствуйте, я Марк Тишман. Я хочу, чтобы вы сняли мой клип. И все?
Нет, конечно. Это какие-то выстраивания отношений и, наверное, какие-то разговоры о чем, про что. Как бы это хотелось видеть, потому что ни режиссер, ни оператор такого уровня, они не будут работать, допустим, с человеком, который им по каким-то, художественным или их соображениям, человеческим ли соображениям неприятен, и с таким же материалом. Поэтому я горжусь, что они эту песню услышали, послушали и услышали, приняли ее, и более того, согласились снять вот такое маленькое кино, которое совсем скоро выйдет.
Итак, Марк Тишман, в январе эту песню мы послушаем буквально через несколько секунд. Здесь, по традиции, пожелание всем слушателям «Маяка» от тебя, Марк.
Ну, мы с вами слышимся на «Маяке» в преддверии декабря, да, последнего месяца этого года, поэтому я желаю всем декабрь использовать по назначению, что значит завершить все ваши незавершенности, завершить очень хорошо, чтобы в декабре все осталось, чтобы вы хотели оставить, а взять с собой своих близких в хороших, здоровых кондициях, вот, благополучия, в общем, всем, как всегда, и используйте декабрь на все 100, и в Новый год с новыми силами, будьте здоровы.
Ну что же, с наступающим, это был Марк Тишман, спасибо, что пришел.
Спасибо вам, что позвали.
Я, Александр Карлов, прощаюсь с вами ровно на неделю, счастливо, пока.
Убегай, хотя уже куда убегать, утешай. Хотя уже кого утешать, не мешай, не срочно надо что-то решать.